Что случилось, Кан?
Молодой матрос крякает.
Да ствол чертового дробовика скользнул мне под рукав и прикоснулся, твою мать, прям к голой руке, когда я забирался на чертову торосную гряду, капитан. Прошу прощения за бранные выражения. Я вытащил дробовик и вместе с ним 6 дюймов чертова мяса.
Крози кивает и осматривается вокруг. Помещение лазарета мало, но сюда уже втиснуты 6 коек. Одна пустая, 3 человека, по предположению Пэдди и Макдональда, тяжело больные цингой, спят. Четвертый, Дэйви Лейс, неподвижным взглядом смотрит в подволок. Он находится в сознании, но уже почти неделю ни на что не реагирует. На 5-й койке лежит рядовой морской пехоты Уильям Хизер. Крозье снимает 2-й фонарь с крюка на переборке по правому борту и направляет свет на Хизера. Глаза мужчины блестят, но он не моргает, когда Крозье подносит фонарь ближе. Зрачки у него, похоже, постоянно расширены. Голова у него перевязана, но кровь и серое вещество уже проступают сквозь бинты.
«Он жив?» – тихо спрашивает Крозье.
Пэдди подходит, вытирая тряпкой окровавленные руки.
«Как ни странно, да.
Но мы видели его мозги на палубе. Они там до сих пор остались».
Пэдди устало кивает.
«Такое бывает. В других обстоятельствах он, возможно, даже выжил бы. Остался бы идиотом, конечно, но я бы вставил металлическую пластину взамен отсутствующей части черепа, и его семья, коли у него такая есть, заботилась бы о нем. Как о своего рода домашнем животном. Но здесь...» Пэдди пожимает плечами. «Он умрет от пневмонии или цинги, или истощения».
«Когда?» – спрашивает Крозье.
Матрос Кан уже вышел за занавеску.
«Одному Богу ведомо», – говорит Пэдди. «Поиски Эванса и Стронга продолжатся, капитан?»
«Да».
Крозье вешает фонарь обратно на переборку возле входа. Тени снова наплывают на рядового морской пехоты Хизера.
«Уверен, вы понимаете», — говорит измученный врач, «что надежды на спасение молодого Эванса или Стронга нет. Но можно с уверенностью утверждать, что с каждым следующим выходом поисковых отрядов на лед у нас будет увеличиваться число ран и обморожений, повышаться риск ампутации. Каждый 5-й человек уже лишился одного или нескольких пальцев ног, и возрастать вероятность, что кто-нибудь в панике подстрелит одного из своих товарищей».
Крозье пристально смотрит на врача. Если бы один из офицеров посмел говорить с ним в таком тоне, он бы приказал выпороть наглеца. Капитан принимает во внимание штатский статус и измученное состояние Пэдди. Доктор Макдональд уже 3 суток лежит в своей койке с инфлюенцией, и Пэдди приходится работать за 2.
«Пожалуйста, предоставьте мне беспокоиться об опасностях, сопряженных с дальнейшими поисками, мистер Пэдди. Вы же занимаетесь наложением швов людям, у которых хватает ума прижимать голый металл к коже при минус 60. Кроме того, если бы это существо утащило во тьму вас, разве вы не хотели бы, чтобы мы попытались вас найти?»
Пэдди невесело смеется.
«Если именно этот представитель вида полярных медведей утащит меня, капитан, мне останется лишь надеяться, что мой скальпель будет при мне, чтобы я мог вонзить его в свой собственный глаз».
«В таком случае держите скальпель под рукой, мистер Пэдди», — говорит Крозье и, отодвинув занавеску, выходит в непривычно тихую матросскую столовую.
В тусклом свете камбуза Джобсон ждет его с узелком горячих лепешек. Крозье получает удовольствие от ходьбы, хотя от всепроникающего холода лицо, руки и ноги у него горят, словно в огне. Он знает, что это лучше, чем онемение. Прислушиваясь к протяжным стонам и внезапным взвизгам льда, движущегося под ним и вокруг него в темноте, и к непрерывному вою ветра, он исполняется уверенности, что кто-то следует за ним по пятам. На 20 минут из 2 часов ходьбы, сегодня почти на всем пути не столько ходьбы как таковой, сколько карабканье вверх и съезжание на заднице вниз по склонам торосных гряд, облака расступаются, и луна в последней четверти озаряет фантастический пейзаж. Луна достаточно яркая, чтобы вокруг нее образовалось сверкающее ледяными кристалликами гало. На самом деле, замечает Крозье, два концентрических гало, причем большее покрывает чуть не треть ночного неба на востоке. Звезд нет. Крозье уворачивает фитиль фонаря с целью экономии масла и продолжает шагать вперед, ощупывая взятым с корабля багром каждую складку черноты перед собой, чтобы убедиться, что это тень, а не трещина или расселина. Он уже достиг восточного склона айсберга, который теперь загораживает от него луну и отбрасывает черную, изломанных очертаний тень на добрую четверть мили. Джобсон и Литл настойчиво советовали взять с собой дробовик, но Крозье сказал, что не хочет тащить лишний груз. Он не верит, что от дробовика будет какой-нибудь толк при встрече с врагом, о котором они думали. В настоящий момент Фрэнсис Родден Мойра Крозье наслаждается своим двухчасовым одиночеством во льдах. Изредка останавливается, чтобы перевести дух после преодоления особо высокой, вновь образовавшейся торосной гряды. Люди с террора и Эребуса стараются поддерживать в проходимом состоянии свои участки тропы между кораблями, причем команда террора в последние месяцы работает усерднее, чем команда Эребуса. Но старательно выдолбленные кирками ступени и пробитые лопатами проходы сквозь торосные гряды и сераки постоянно заносит снегом и заваливает вследствие движения льда и обрушения сераков. Отсюда все эти неуклюжие восхождения и скользящие спуски, не говоря уже о частых отклонениях в сторону от пути. Сейчас, в минуту редкого затишья, когда странное безмолвие ледяной пустыни нарушает лишь его тяжелое дыхание, Крозье вдруг вспоминает похожий момент в далеком прошлом, когда он еще мальчишкой однажды зимой возвращался вечером домой после прогулки среди оснеженных холмов с друзьями. Сначала бежал опрометью через покрытую инеем вересковую пустошь, чтобы добраться до дома засветло. Но потом, примерно в полумиле от дома, остановился. Он помнит, как стоял там, глядя на огни деревни, в то время как последний скудный свет зимних сумерек погас в небе, и окрестные холмы обратились расплывчатыми, черными, безликими громадами, незнакомыми маленькому мальчику. И, наконец, даже родной дом, видневшийся на окраине селения, утратил четкость очертаний в сгущающемся мраке. Крозье помнит, как пошел снег, а он все стоял там один, в темноте, за каменными овечьими загонами, зная, что получит взбучку за опоздание, зная, что чем позже он вернется, тем сильнее будет взбучка, но все еще не находя в себе сил двинуться на свет окон, наслаждаясь тихим шумом ночного ветра и мыслью, что он единственный мальчик, возможно, даже единственный человек, который сегодня ночью здесь, среди открытых ветрам, посеребренных инеем лугов, вдыхает свежий запах падающего снега, отчужденный от горящих окон и жарких очагов, ясно осознающий себя жителем деревни, но не частью он и в данный момент. Это было глубоко волнующе, почти эротическое чувство, тайное осознание отъединенности своего «я» от всех и вся в холоде и темноте, и он испытывает его сейчас, как не раз испытывал за годы службы на разных полюсах земли. Кто-то спускается с высокой торосной гряды позади него. Крозье выкручивает фитиль до упора и ставит масляный фонарь на лед. Круг золотистого света имеет не более 15 футов в диаметре, и по контрасту с ним темнота за его пределами кажется еще непрогляднее. Стянув зубами и бросив под ноги толстую рукавицу с правой руки, теперь оставшейся лишь в тонкой перчатке, Крозье перекладывает багор в левую руку и вынимает из кармана шинели пистолет. Он взводит курок, когда хруст льда и скрип снега на склоне торосной гряды становятся громче. Он стоит в густой тени айсберга, загораживающего лунный свет, и может различить лишь смутные очертания громадных ледяных глыб, которые словно шевелятся и подрагивают при мерцающем свете фонаря. Потом какая-то мохнатая расплывчатая фигура движется вдоль ледяного выступа, с которого он только что спустился, всего в 10 футах над ним и менее 15 футов к западу от него, на расстоянии прыжка.
«Стой!»
— говорит Крози, выставляя вперед тяжелый пистолет.
«Кто идет?»
Фигура не издает ни звука. Она снова трогается с места. Крози не стреляет. Бросив длинный багор на лед, он хватает фонарь и резко поднимает перед собой.